Если смотреть на современную карту Самары, то видно, что ее исторический центр представляет из себя жесткую прямоугольную сетку улиц, идущих вдоль и поперек реки Волги. Это связано с тем, что в 1782 году Самара, став уездным городом Симбирской губернии, получила первый геометрический план, по которому город размещался на достаточно большой территории – от рек Волги и Самары до нынешних улиц Красноармейской и Самарской. По плану улицы по отношению к друг другу располагались строго перпендикулярно. По нему в городе предусматривалось 50 кварталов одинакового размера. И мы сегодня прогуляемся по северной окраине Самары конца 19-го, начала 20 века. Правда, об этом здесь сейчас мало что напоминает. Самара всегда была городом контрастов, и в наибольшей мере это ощущается в ее историческом центре. Особенно это понимаешь, когда стоишь в Пушкинском сквере и пытаешься логически объяснить полуторавековое добрососедство православной женской обители и Жигулевского пивоваренного завода. От храма до культового Самарского дна только Волжский проспект. Поэтому помните, выбор у вас есть всегда. С Пушкинского сквера был и есть, пожалуй, самый главный, можно сказать, канонический и открыточный вид Самары. На широкую излучину Волги, Жигулевские ворота, часто подернутые прозрачной дымкой, и акварельно окрашенные дали. Когда ты переводишь взгляд от зелени Струковского к узнаваемым линиям корпусов Жигулевского завода, к маковкам храмов Иверского монастыря и высокой колокольни, стоящей на фоне желтой сталинки. Это и есть Самара через призму истории двух последних столетий. Ничего лишнего, и все только самое нужное. История этого места началась в 1880-е годы XIX века, когда на холме напротив монастыря было решено строить драмтеатр. Удивительно, но через 10 лет после постройки территория за театром все еще представляла из себя самое настоящее пастбище, в народе называемое «жареный бугор». Самарские газеты того периода времени едко писали о недопустимости подобного соседства, публикуя забавные истории, как разряженные кавалеры и дамы нос к носу сталкиваются с пасущимися рядом коровами. А мы с вами понимаем. Город контрастов – самарские традиции. Положение спас Альфред фон Вакана. На тот момент предприниматель уже был широко известен как меценат и благотворитель. Поэтому в 1899 году он на свои собственные средства берется благоустроить театральный холм. Рабочие выравнивают площадку и укрепляют ее склоны специальными стальными спицами, чтобы избежать размывания. Фактически, при помощи учащихся городских школ, гимназий, реального училища и фельдшерской школы и на деньги фон Вакана, здесь производится первое в истории города частное озеленение. Город на тот момент имел большие проблемы с насаждениями. В тени посаженных деревьев Вакана оборудует бесплатную библиотеку, гимнастические залы, первые теннисные корты Самары, зимой превращающиеся в удобный каток. Поскольку это происходит в год столетия со дня рождения Александра Пушкина, городские власти предлагают Альфреду новое место назвать Пушкинским сквером и установить небольшой гипсовый бюст поэта. С тех пор прошло много времени. Отшумели революционные грозы Великого Октября. Со временем постамент памятника стал разрушаться и был демонтирован в середине 30-х годов. И в 1949 году был воздвигнут второй памятник. Со временем и он обветшал и был убран, а территория Пушкинского сквера уменьшилась в 3 раза за счет перестройки драмтеатра. Современный вид сквер и памятник получил уже в середине 80-х, а в 90-е и нулевые это место стало вечно хмельной студенческой пушкой. А мы продолжаем свою прогулку. И следующим порталом в прошлое города рубежа 19-20 веков станет замечательное здание Самарского академического театра драмы имени Горького, которое является одной из самых известных достопримечательностей Самары. Потрясающе красивое строение, напоминающее сказочный терем, гордость самарской архитектуры XIX века. Оно было построено в псевдорусском стиле из красного кирпича, украшено белокаменными изразцами и четырьмя пирамидальными башнями. Местные жители тотчас окрестили его пряничным домиком или теремком. Удачно было выбрано и очень красивое место для строительства на высоком берегу Волги, непосредственно около Струковского сада. Весь архитектурный облик Самарского театра впечатлял современников. Газеты в то время писали: «Самара счастлива своим театром, гордится им, любуется им». Однако знаменит театр не только своим зданием, но и историей театральной труппы. До революции это был один из лучших провинциальных театров по составу труппы и репертуару. В его стенах работали многие талантливые актеры. Вера Комиссаржевская и Пелагея Стрепетова, Гликерия Федотова и Модест Писарев. В советские времена яркой страницей стали 30-е годы, когда здесь работали Николай Симонов, Юрий Толубеев, Василий Меркурьев, Евгений Лебедев. Особо в истории отмечен важный этап становления и расцвета театра в 60-е и 90-е годы. Под руководством Петра Монастырского театр становится академическим. История театральной Самары тесно связана с именем Максима Горького. Еще в 1895 году в «Самарской газете» под псевдонимом Ягудиил Хламида он опубликовал рецензии на спектакли драматического театра. В одной из его рецензий читаем: «Мы выступаем против бессодержательных пьес, призванных развлекать купцов и самарских обывателей». Будущий классик был непримиримым критиком театральных спектаклей и в выражениях не стеснялся. Баритон вышел на сцену с грацией голодного верблюда и выпустил в зал унылое тремоло. Однажды написал он. Кстати сказать, первая в России премьера спектакля по роману Максима Горького «Фома Гордеев» состоялась именно на самарской сцене. Этот спектакль положил начало горьковскому репертуару не только на сцене Самарского театра, но и на сценических площадках всего мира. В 60-е годы стало очевидно, что здание театра требует капитального ремонта. Итоговая реконструкция улучшила функциональную и технологическую стороны театра, значительно повысила комфорт. Но при этом была потеряна живописность силуэта изначального театра. Исчезли шатры на боковых фасадах, завершение шпилей, изменились пропорции, появился новый объем – сценическая коробка. От старого здания остался без больших изменений лишь фасад, обращенный на площадь, но и он лишился навесов над входом, а восстановленный герб не соответствует геральдике губернской Самары. Вместо исторического степного козла реставраторы изобразили сибирского горного. Как сказал в своей книге известный самарский архитектор Ваган Каркарьян, «козел не тот». А мы от здания театра переходим на главную площадь нашего города. С 1915 года до почти конца 80-х годов 20 века площадь Чапаева, а изначально она называлась Театральной. Весной 1918 года площадь подверглась переименованию. Теперь она называлась Красной, потом Красных коммунаров, затем Парижских коммунаров, а в итоге стала площадью имени Чапаева. Именно так, через «Е», которая после выхода на экраны фильма о знаменитом комдиве стала площадью Чапаева через букву «А». По странному стечению обстоятельств, практически с первых дней революции Красные площади и в Москве, и в Самаре стали превращаться в некрополи новых героев. В общем, в годы Гражданской войны жизнь на бывшей Театральной площади била ключом. И всего в период с декабря 1917 по январь 1922 года на нем было похоронено 12 человек. Однако, если сейчас вы окажетесь на площади, никаких могил вы не увидите, и справедливо можете задаться вопросом, куда же в итоге они делись. Однозначного ответа нет. Но, скорее всего, их просто сравняли с землей при строительстве памятника Василию Чапаеву. О том, что там действительно были похоронены революционеры, напоминает лишь неприметная табличка на углу Фрунзе и Шостаковича. Как видим, площадь испытала влияние нескольких направлений в архитектуре, но особое звучание получила она после установки 6 ноября 1932 года памятника Чапаеву. Имя героя тогда писалось через «Е». До сих пор неизвестно, как именно произошла замена буквы, никаких документов о том, когда было принято решение изменить написание, не сохранилось. Еще один малоизвестный факт. Вначале на площади мечтали поставить другой памятник, третьему интернационалу. Он должен был быть огромным, выше театра и здания Института культуры, в виде рабочего с огромным шаром и стекла в руках. Внутри шара должен был поместиться зал для лекций и киносеансов, а его постамент хотели использовать как трибуну. В итоге денег на грандиозный проект не хватило. Однако вернемся к Чапаеву. Автором проекта был скульптор Матвей Манезер. И он впервые в истории советского искусства решился на создание конной многофигурной скульптуры. По своим размерам монумент был одним из самых крупных в стране. И для Самары он является одним из самых значимых. Чтобы герой революции, профессиональный плотник, ставший выдающимся военачальником Чапаев, был легко узнаваем, его скульптура лепилась с его родного сына. Памятник изготавливался в Ленинграде, и перед отправкой в Самару его собрали для просмотра. И в этот момент он произвел впечатление на Сергея Михайловича Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома партии. И он предложил отлить точно такой, только уже для Ленинграда. Таким образом, у памятника Чапаеву появился двойник, который был установлен на площади перед зданием Военной академии связи имени Буденного. Памятник получился в итоге очень экспрессивным. Эдакий медный всадник по-самарски и удачно вписался в ландшафт, что усиливает динамику всей скульптурной композиции. Чапаев с командой будто бы штурмует высоту. Но с этим связана одна курьезная история. Дело в том, что перед памятником в здании, где сейчас расположен Институт культуры, долгое время был обком партии. Народ очень любил шутить по этому поводу примерно так. Чапаев штурмует обком и правильно делает. В связи с этим некоторые чиновники решили, что памятник надо развернуть в другую сторону, то есть пустить всю компанию с горы. Но вы понимаете, эффект уже будет другой. Попытались спросить разрешение автора, который ответил категорическим отказом. «Пока я жив, никогда». Удивительно, но на защиту памятника встал председатель обкома, который сказал, что он не хочет смотреть в окно на попу коня. В годы перестройки памятник Чапаева стал по-своему легендарным. У его подножия местные бандиты забивали стрелки, дрались и стреляли друг в друга, а сотрудники милиции старались не вмешиваться в сей увлекательный процесс. Необычен и тот факт, что местные демократы, требовавшие сноса любых памятников советской эпохи, не трогали памятник Чапаеву, потому что символ. Ну а мы продолжаем наше путешествие сквозь века и обратим свое внимание на здание на противоположной стороне улицы Фрунзе, где сейчас располагается Самарский государственный институт культуры. А до революции был Белый дом. Двухэтажная резиденция самарского губернатора, построенная в стиле неоклассицизма с элементами ампира архитектором Платоном Шаманским в 1915 году. Ослепительно белый, с помпезным фасадом и парадным входом со стороны Саратовской улицы, ныне улицы Фрунзе, с почти полусотней окон и другим, более скромным входом на Почтовой улице, будущий рабочий. Он опирался на плотно сложенный из гладких и тоже светлых камней цоколь. Парадный вход был украшен балконом, который поддерживали две колонны. Казалось бы, только своим видом он был призван крепить авторитет и незыблемость царской власти в Самаре. Но история повернулась иначе. Именно в Белом доме в октябре 1917 года проходило первое историческое городское заседание Революционного комитета под председательством Валериана Куйбышева. Кроме ревкома, здесь нашлось место Совету народных депутатов и штабу Красной гвардии. В разные годы в здании размещались региональные органы власти – губком, крайком, обком партии, облисполком. Именно здесь ночью 28 декабря был совершен, как бы сейчас сказали, один из самых резонансных терактов в истории Самары. Его организаторами, согласно канонической версии, были ужасные и темные контрреволюционные силы. В Белом доме прогремел взрыв, целью которого была ликвидация большевистской верхушки города. Но жертвами стали рядовые красногвардейцев. 8 были убиты и 30 ранены. Здание сильно пострадало от взрыва. После его восстановления в 1920 году туда въехал губ исполком. Однако существует и другая версия развития событий. В частности, есть воспоминания очевидца, который указывает на то, что взрыв произошел из-за небрежного обращения дружеников-максималистов с оружием и боеприпасами. Сейчас от прежнего облика здания на Фрунзе 167 почти ничего не осталось. Когда-то двухэтажное, с большим балконом, на который можно было выйти из зала заседаний, в 1932 году оно превратилось в довольно заурядное по внешнему виду строение в стиле конструктивизм. Балкон был утрачен, вместо него появился большой козырек, исчезли декоративные элементы, колонны, фронтон, и по традиции того времени надстроили три этажа. Интересный исторический факт. Именно в бывшем доме губернатора 22 мая 1937 года в приемной первого секретаря обкома партии Павла Постышева был арестован маршал Тухачевский. А мы тем временем заворачиваем во двор бывшего обкома, нынешнего Института культуры, и идем в бункер Сталина. Это одна из самых известных, таинственных и посещаемых достопримечательностей некогда закрытого советского города. Объект, существование которого держалось в секрете почти 50 лет. Про него все знают, но вот точно подсказать дорогу туристу сможет не каждый местный житель. Секретность, так сказать, в действии. Легендарный бункер, который был построен как резерв для ставки Верховного Главнокомандования, находится в Ленинском районе на улице Фрунзе. В глаза не бросается, так как один вход у него расположен во дворе Самарского государственного института культуры, а второй – в холле вуза, здание которого ранее занимал Куйбышевский областной комитет партии. Наше самое крупное и мощное из рассекреченных бомбоубежищ, построенных во время Второй мировой для высшего руководства стран, участниц войны. Самарское бомбоубежище находится на глубине 37 метров, а состоит из шахтного ствола в 9 этажей и горизонтальной камеры, где должны были располагаться кабинет Сталина и зал заседаний. Здесь есть фальшивые створки, потаенные проходы, гермодвери, способные выдержать 10-тонное давление. Многие исторические объекты со временем обрастают всевозможными домыслами и слухами. Конечно же, такой секретный объект, как сталинский бункер, не мог не породить разноплановых мифов. Так ходят слухи, что бункер был построен силами узников безымян лага, трудового лагеря. И если верить легенде, их приказали расстрелять по завершении строительства, а трупы были захоронены здесь же под землей, в одном из естественных карстовых провалов. Есть и другая версия, согласно которой один или несколько заключенных сумели сбежать из засекреченного объекта и добрались до иностранного посольства, что само по себе неудивительно, так как ближайшая из них находилась на соседней улице. Беглец пытался рассказать дипломатам о подземном сооружении, но поскольку сам до конца не знал, что именно строят под зданием облсполкома, иностранцы отнеслись к его словам без особого интереса, решив, видимо, что речь идет о ремонте канализации. Из посольства беглого зэка передали в руки работников НКВД. Из рассекреченных документов, однако, следует, что это не так, и объект этот строили работники метростроя. Да и нелогично было бы привлекать к тому строительству повышенной важности заключенных. Еще одна легенда касается возможного пребывания самого Сталина на объекте. Точно известно, что в Куйбышеве во время войны как раз в нескольких кварталах от бункера жила в эвакуации дочь Сталина, Светлана. По некоторым данным, она могла скрываться в бункере, но, опять же, это не подтвержденная документальная информация. Историки в большинстве своем отрицают факт присутствия самого Иосифа Виссарионовича здесь. Но самарские легенды говорят о том, что вроде бы два раза вождь появлялся на объекте. Якобы даже во время войны, в период наибольшего приближения немецких войск к Москве, Сталин тайно выезжал в Куйбышев и жил здесь от 1 до 3 месяцев. По другой легенде, бункер соединяется с комплексом сооружений под площадью Куйбышева, а также бункером под управлением МЧС и домом офицеров. А согласно другой, он строился еще в 30-х годах одновременно с застройкой соседних кварталов. Сейчас в бывшем совершенно секретном объекте находится музей – бункер Сталина, экспозиция которого рассказывает о самом тревожном в истории советского государства времени. Ну а мы продолжаем нашу прогулку в прошлое города и посетим находящийся по диагонали от Института культуры так называемый Обкомовский дом, улица Фрунзе, 146. Яркое полосатое здание с выступающими полукругом балконами, построенное в 30-е годы в модном тогда стиле конструктивизм. Его угловая часть была шестиэтажной и заканчивалась своего рода башней. Своим объемно-пространственным решением он чем-то напоминал знаменитый дом Массельпрома. В 1953 году его частью тогда стал двухэтажный дом купчихи Александры Шумовой. Это здание изначально было непростым и строилось для партийной элиты, но жила эта элита в тех же коммуналках, что и полстраны. Однако интересен он в первую очередь тем фактом, что в годы Великой Отечественной войны здесь, в квартире номер 13, в двух комнатах, жила семья Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Однако это были две комнаты с отдельной кухней, по тем временам роскошные условия. Значительную часть одной из комнат, выходящей окнами во двор, занимал огромный рояль. Ночью инструмент служил кроваткой двухлетнему сыну Шостаковича, а днем композитор за ним работал. Поэтому первое исполнение знаменитой Седьмой симфонии публика услышала не в оперном театре, где официально состоялась премьера, а во дворе дома номер 146. С января 1942 года большой дирижер Большого театра «Самосуд» и оркестр Большого с волнением готовили премьеру симфонии. Замечательные воспоминания о первом впечатлении от этой музыки, услышанной на репетиции в Куйбышеве, оставил писатель Алексей Толстой, тогда живший в нашем городе во время войны. В большом фойе между колонн расположился оркестр Московского Большого театра, один из самых совершенных музыкальных коллективов в мире. За пультом «Самосуд», по-рабочему, в жилетке. Позади него на стуле Шостакович, похожий на злого мальчика. Наверху, высоко на хорах, облокотясь о дубовые перила, застыли очарованные слушатели. Сейчас, после корректур, будут проиграны все четыре части. Взмахивает мокрыми волосами самосуд, пронзает палочкой пространство, скрипки запевают о безудержной жизни счастливого человека. Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Официальная премьера симфонии произошла 5 марта 1942 года в здании Дворца культуры имени Куйбышева. Сейчас это Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра под руководством дирижера Самосуда. Если стоять лицом к штабу Приво и повернуть голову налево, вы увидите серую громаду театра оперы и балета. В напоминании об этом событии часть улицы Рабочей переименована в улицу Шостаковича. А мы продолжаем наше путешествие через порталы времени и обратим свой взор на противоположную сторону улицы Фрунзе, где наше внимание привлекает дом Красной Армии имени Климента Ворошилова, штаб Приво. Улица Фрунзе, 165. Назван в честь наркома по военным и морским делам одного из пяти первых маршалов СССР. Комплекс был построен в 1932 году Петром Щербачевым из кирпича и стройматериалов разобранного в то время кафедрального собора Самары, храма Христа Спасителя, стоявшего на нынешней площади Куйбышева. Дом Красной Армии протянулся почти по всей площади квартала, а главным акцентом здания стала угловая башня с красной звездой и часами, и которая была возведена специально под них. Уникальным в этих часах является механизм. Командующий Приво Шапошников увидел их на гауптвахте в Оренбурге, которая находилась на берегу реки Урал, рядом с памятником Чкалову. Он и приказал перевести их в Самару. Штаб тогда находился в стадии постройки. Часы до середины XIX века находились в гостином дворе Оренбурга, который существует до сих пор. Сделаны они были в Санкт-Петербурге немецким часовщиком в середине XIX века. Маятник часов весит 36 килограмм, три гири по 110 килограмм каждая. Сердце этих часов – анкерный механизм, который включает в себя вилку и шестеренку. Курантами служат колокола, отлитые в XIX веке в городе Нижний Ломов. Большой колокол весит 500 килограмм. Колокола били до середины 60-х годов 20 века. В 1974 году остановились. Одно время после ремонта они снова стали отбивать время, но сейчас снова замолчали. В увенчанной звездной башней расположился Реввоенсовет и штаб ПРИВО. Кроме административно-командного блока в здании находился зал на 1000 мест, кинотеатр, кафе, гостиница, библиотека, парикмахерская, столовые, музыкальная школа и помещения для кружков и секций. В годы Великой Отечественной войны в здании Дома Красной Армии и Реввоенсовета ПРИВО располагалось правительство Советского Союза. Есть очень интересные городские легенды, связанные с этим периодом. Согласно одной из них, первое исполнение знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича проходило именно здесь, а не в оперном театре. Письменных подтверждений этому нет, но есть воспоминания людей о том, что на первом этаже АДО в отдельном зале стоял белый рояль, на котором сам Шостакович без оркестра играл для членов правительства свое сочинение. Сегодня Дом Красной Армии – еще один памятник эпохи, уже 90 лет сохраняющий свой функционал. Здесь и сейчас находится штаб, теперь уже не округа, а гвардейской армии. Огромные светлые кубы штабного здания с ажурными угловыми витражами стали одним из символов Самары. Если забраться на постамент памятника Чапаеву и встать спиной к Волге, откроется впечатляющая панорама. Мощный конструктивистский ансамбль, состоящий из штаба ПРИВО, жилого дома ответственных работников и бывшего здания обкома партии, в котором теперь расположен Институт культуры. Конструктивистский комплекс, хоть и не имел единого проекта и концепции, смог появиться в Самаре начала 30-х годов только здесь, на площади Чапаева. Это было важнейшее общественное пространство города. Именно здесь проходили революционные праздники и торжества. Вторым местом силы была площадь Революции с памятником Ленину. Но там не было органов власти, военной и партийной. А здесь они не только доминировали над зрителем, но и давали перспективу. Здания обкома партии и штаба округа занимали весь квартал улицы Рабочей, соединяя площади Чапаева и Куйбышева. Выбивался из общего ансамбля театр драмы, выстроенный в русском стиле. Теремок архитектора Чичагова сильно раздражал советских руководителей, и старые здания также планировали почистить и переделать в конструктивизм. Архитектор Волков и инженеры-братья Каневские разработали проект, который, к счастью, так и не был реализован. Новой власти не хватило ресурсов. 90 лет назад ансамбль площади Чапаева символизировал борьбу и победу советской власти. Сегодня это история самарской архитектуры и образчик большого стиля смелой эпохи, когда архитекторы пытались отменить эстетику и искусство, чтобы утвердить коммунистические идеалы. На этом наша прогулка заканчивается. А вы можете сами прогуляться по Самаре и самостоятельно найти иные порталы в прошлое. Ведь для этого нужно просто внимательнее смотреть по сторонам.